Дух Христов. Этот принцип «брать свой крест и отвергаться себя ежедневно» полностью противоречит нашему естественному образу мышления. Это диаметрально противоположно тому, как мыслит обычный человек. Мне бы хотелось привести пару других примеров из Писания, в которых я нахожу вызов и которые побуждают к серьезным размышлениям. Первый пример, который мы рассмотрим без углубленного анализа его содержания, находится в 1 Коринфянам 1:25. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Вот так парадокс. Существует слабость, исходящая от Бога, которая сильнее, чем любая сила, имеющаяся у нас. Существует нечто немудрое, исходящее от Бога, которое мудрее любой мудрости, имеющейся у нас. И было что-то одно, в чем все слабое и немудрое от Бога нашло свое полное выражение. Что же это? Крест. В немощи и немудрости креста Христова Бог восторжествовал над всей силой и всей мудростью этого мира. Я верю, что Бог просит нас с вами научиться такой немощи и такой немудрости. Мне никогда не приходилось прилагать каких-либо усилий, чтобы быть сильным как личность. Более того, Бог благословил и использовал силу, которую я имею. Он же показал мне тот уровень, который я могу достичь своей собственной силой. Если бы я захотел, то мог бы остаться на нем. Никто не принуждал меня идти еще выше. И мне пришлось наблюдать множество людей и служений, которые остановились на этом. Немного позже я буду говорить о служении и о том выборе, с которым встречается каждое служение. Теперь давайте перейдем к другому стиху, затрагивающему эту тему. Римлянам 8:9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Обратите внимание, что в первом предложении речь идет о Духе Божьем, а во втором – о Духе Христовом. Ни в коем случае речь не идет о каком-то различии между ними. Но я верю, что есть разница в способе проявления природы Божьей. Во всей Библии Духом Божьим называется Святой Дух. Это утвердившееся название третьей ипостаси Божества. Бог, Дух Святой, равный Отцу и Сыну и говорящий в первом лице как Бог. Например, в Деяниях апостолов 13:2 Святой Дух говорит пастырям церкви в Антиохии: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь мы видим самого Бога, Духа Святого, использующего местоимение «я» и говорящего в первом лице как Бог. Здесь особое ударение на силе и власти. С другой стороны, я полагаю, что Дух Христов представляет божественную природу, которая особенным образом была явлена в жизни Иисуса Христа. Она не может быть отделена от природы и личности Иисуса. Какого рода дух, по словам Павла, отличает истинное дитя Божие? Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Мне пришлось убедиться, исходя из опыта и личных наблюдений, что есть много людей, крещенных Духом Святым, говорящих языками, творящих чудеса, но мало являющих или совсем не проявляющих Духа Христова. Но ведь признак, делающий нас Божьими, это не говорение языками, не сотворение чудес, даже не потрясающие проповеди. Это наличие Духа Христа. Если бы меня спросили, что такое Дух Христов, то я должен был бы сказать, что это смиренный Дух, кроткий Дух, мягкий Дух. Он определенно не надменный, не самоутверждающий, не самоугождающий. И я верю, Дух Христов, именно Его наличие отличает истинных детей Божиих. Мы слышим достаточно много учений о том, как востребовать свое наследие и получать то, что принадлежит нам. Я сам много раз проповедовал об этом на основании таких мест Писания, как 3 Иоанна 1:2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Благодарение Богу, я верю в это. Однако знаете что? В глазах Бога вы преуспеваете не благодаря утверждению своих прав. Дух Христа не предъявляет требований на свои права. Я верю, что действительно процветание, здоровье, внутренний мир и благополучие души – это права нового творения во Христе. Но часто они нелегально присваивались ветхим человеком для своих собственных эгоистических целей. Когда сегодня я слышу, как люди говорят: «Брат, ты просто затребуй это», то внутренне содрогаюсь. Когда я слышу эти слова, у меня в голове возникает образ этакого самонадеянного «я», отстаивающего свои права. Мне хотелось бы спросить вас, как бы вам понравилось жить рядом с тем, кто всегда просто требует? Хотя все мои требования могут быть вполне законными, все же внутри себя я устаю от таких законнических отстаиваний своего наследия во Христе. Я действительно устаю от христиан, которые все время говорят о том, как быть здоровыми и процветающими. Может быть, они действительно нуждаются в этом. Но, брат и сестра, когда вы научитесь быть здоровыми и процветающими, это совсем не будет означать, что вы уже покинули духовный детский сад. Ваша сила не в том, что вы имеете или можете показать. Ваша сила в способности сносить немощи слабых. И это большая разница. Дух Христов – это Дух, который подчиняется добровольно. И я верю, что Он Сам являет высший пример покорности. В этом как раз тот аспект Его поведения, который наиболее ясно показывает различие между Ним и сатаной. В послании к Филиппийцам 2:6 сказано об Иисусе: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». В другом переводе Библии этот стих гласит: «Он не считал свое равенство с Богом чем-то, что нужно захватить и удерживать». Итак, здесь мы имеем полное отличие Иисуса от сатаны. Иисус по праву был равен с Богом. У Него была божественная сущность, и Он имел на это божественное право. Он не захватывал этого. Люцифер, который затем стал сатаной, не был равен с Богом, но он захотел захватить это, в результате чего рухнул вниз с шумом и грохотом. В этом заключается сама суть различия между захватыванием и подчинением. Я пытался определить, как много в наших отстаиваниях, требованиях и заявлениях прав отражается Дух Христа, а сколько приходит, по всей видимости, из совсем иного источника. Я убежден, что харизматическое движение в ближайшем будущем столкнется лицом к лицу с этой проблемой. Мы должны научиться различать истинных и ложных пророков, истинных служителей и лжеслужителей, тех, кто служит Богу в духе и истине, и тех, кто не желает следовать по этому пути. Чудеса не являются решающим показателем в этом различии. Основным признаком является Дух Христов. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Смотрите Римлянам, 8 глава, 9 стих. Знаете ли вы, что я думаю о харизматическом движении? Я верю, что это лишь интервал между двумя волнами. Когда одна волна спадает, а другая лишь приближается, то в пространстве между ними происходит вспенивание. Там толочея грязи и мусора, хаос и неразбериха. Там действуют встречные потоки и круговороты. Это и есть харизматическое движение. Это совсем не то, чего Бог хочет достичь в конечном итоге. Поверьте мне, на смену этому приходит нечто иное, упорядоченное, благочестивое, почитающее Христа. И оно будет побуждать к смирению, братской любви, и каждый будет почитать других более, нежели себя. Я полностью убежден, что проходят дни, когда эталоном Божьего провидения для человека считался этакий муж веры и силы. Я говорю это без какого-либо критицизма в адрес людей, которые по праву носили такое звание. Нам необходимо осознать, что Бог действует различным образом в разное время. Он не всегда действует по одному образцу. Некоторые христиане не готовы принять это. Они находят формулу успеха, которая дает результат, и продолжают ее эксплуатировать до тех пор, пока в ней не останется никакой жизни. Мне приходят на память слова Павла, обращенные к жителям Афин. Упоминая об их многовековом идолослужении, он сказал, «оставляя времена неведения» Деяния 17:30. Таким образом, Бог какое-то время сознательно смотрел сквозь пальцы на это неведение. Но затем сказано, «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Многие люди возражают, но Бог позволял мне это делать вот уже 10 лет, и я собираюсь вести себя так и дальше. Нет, не получится. Бог раньше закрывал глаза на это, но теперь это не так. Он смотрит на это в упор и говорит, тебе лучше измениться. И когда Бог говорит о том, что вам лучше измениться, то мой совет – изменитесь. Если вы не изменитесь, то Бог найдет способ вразумить вас. Быть готовым уступить. Теперь я хотел бы рассмотреть некоторые примеры уступчивости. Надеюсь, что я заложил правильный фундамент, потому что с самого начала сказал о том, что есть ситуации, в которых мы не должны уступать. Итак, давайте обратимся к 3 главе 3 Царств. В первой части этой главы Бог явился Соломону во сне и сказал «Проси, что дать тебе». Я думаю, что довольно непросто быть в ситуации, когда Бог вдруг спрашивает тебя, чего ты хочешь. Скажи прямо сейчас, и я дам тебе это. И вы помните, что Соломон не просил богатства, славы, жизни своих врагов, но он попросил мудрости. Соломон сказал, как сказано в оригинале, «Даруй мне мудрое и слышащее сердце». Богу понравилась его просьба, и он сказал, «За то, что ты попросил это, я дам тебе и то, чего ты не просил». Вскоре после этого произошел случай, когда две женщины-блудницы, жившие в одном доме, родили по ребенку. Детей они укладывали спать вместе с собой. И вот однажды ночью одна из женщин придавила телом своего ребенка, и тот умер. Тогда она подменила дитя у другой женщины. И утром они подняли спор о живом младенце. Каждая хотела взять его себе. Настоящая мать ребенка требовала отдать его, но женщина, чей ребенок умер, заявляла, что живой младенец принадлежит ей. Поэтому они обратились к Соломону, чтобы он рассудил между ними. Две женщины и один ребенок. Соломон выслушал дело. Настоящая мать говорит, это мой ребенок. Другая женщина настаивает, нет, он мой. Тогда Соломон сказал, остается только одно решение. Принесите мне меч. Я рассеку ребенка надвое, и каждая пусть получит половину. Женщина, которая не была матерью ребенка, сказала, правильно, рассеките. И дайте мне мою половину. Однако настоящая мать не могла видеть, как умрет ее дитя, и взмолилась, нет, отдайте ей ребенка, пусть он живет. И Соломон сказал, это мать ребенка. В результате его мудрость стала известной по всему Израилю. Урок очень простой. Если это ваше дитя, вы предпочтете отдать его другому человеку, чем видеть его смерть. Это истинная проверка. Часто в христианском служении происходит так, что кто-то производит на свет что-то, но находится другой человек, который оспаривает и пытается присвоить это себе. И там возникают споры и борьба. Я мог бы называть имена за именами и случаи за случаями из истории последних 30-40 лет. Это не теория, все действительно так и происходит. Но истинная проверка заключается в том, что если это действительно ваше дитя, то вы предпочтете отдать его другой, чем видеть его смерть. И мы много раз проходим это испытание. Буду ли я заявлять права на свое служение, на то, что это мой успех? Хочу ли я утвердить свою репутацию? Или я готов позволить кому-то другому иметь все то, для чего я трудился, чего я достиг, о чем я молился? Все зависит от того, любите ли вы себя больше, чем ребенка, или ребенка больше, чем себя. Когда в следующий раз вы столкнетесь с подобной ситуацией, то будете способны оценить, насколько реальна ваша любовь. Если вы готовы отдать то, что любите, в таком случае ваша любовь реальна. Если вы требуете себе половину, то вы не любите. Теперь я хотел бы обратиться к одной истории, которая произошла с Авраамом и была описана в 13 главе Бытия. Повинуясь слову Бога, Авраам вышел из Ура Халдейского. Однако он был послушен Господу не во всем. Мы читаем в Бытии 12.1 указание Божье. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Но Авраам не полностью повиновался Богу, поскольку взял с собой своего отца и своего племянника. Он не имел права брать кого-либо из своей родни. И поскольку он взял с собой своего отца, то преодолел всего половину пути. Он дошел только до Харана, который находится лишь на полпути из Ура в Ханаан. Он не мог двигаться дальше, пока не умер его отец. Насколько многие из нас похожи на него? Бог говорит: «Пойди, оставь все, и я покажу тебе твое наследие». Но мы хотим и папулю захватить с собой. Дорогим сердцу папулей может быть членство в деноминации или гарантированная пенсия, или обещанное повышение по службе, или хорошо оплачиваемая работа. Причин может быть несколько и даже много. Как бы там ни было, Бог говорит: поскольку вы взяли с собой папулю, то пройдете только полпути. Даже Авраам не мог войти в Ханаан, пока с ним был его отец. Стефан указывал на это, выступая перед Синедрионом. Смотрите Деяния 7.4. «По смерти отца его переселил его Бог в сию землю». Однако даже после этого у Авраама все еще оставалась проблема. Племянник по имени Лот, которому не следовало быть вместе с ним. И вскоре, после выхода из Харана, они оба, Авраам и Лот, достигли процветания. Оба обзавелись таким большим количеством скота и имущества, что не могли больше жить бок о бок, как прежде. Между их пастухами возникали споры, которые вскоре стали постоянными. О том, что случилось дальше, мы читаем в 13 главе книги Бытия, начиная с 7 стиха. «И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова, и хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: „Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Авраам был старшим. Он был тем, кому принадлежало наследие. Однако он отошел в сторону и сказал: «Лот, можешь делать свой выбор. Что ты выберешь, то и будет твоим». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Теперь читаем, что произошло после того, как Лот отделился. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Перед ним простиралось его наследие. Но пока он не был готов уступить, Бог не показывал ему этого наследия. Пока мы не уступаем и продолжаем заявлять: «Это мое, я не отпущу это», до тех пор мы не видим то, что Бог имеет для нас. Обретает наследие уступающий дух, не захватывающий дух, не забирающий силой дух. Пока вы продолжаете говорить: «Это мое, и вы не сможете отобрать это у меня, Бог дал это мне», вы не получите того, что Бог действительно имеет для вас. Вы должны уступить. В таких случаях моя жена Лидия вспоминала один эпизод из жизни, который произошел до нашего брака в Палестине. Дело было во время Второй мировой войны. Она жила в то время в небольшом городке Рамалле, в 10 милях к северу от Иерусалима. Основным ее служением было воспитание приемных детей. Но в то время среди арабских женщин города произошло пробуждение. И это пробуждение пришло не от людей, но от Бога, хотя Господь использовал мою жену в качестве своего инструмента. Эти арабские женщины приходили прямо с улицы. Они приходили такими, как есть, и обращались ко Христу, получали спасение, освобождение от злых духов и крещение Святым Духом все сразу. Это служение процветало и росло, будучи свидетельством Божьей благодати. Однако затем один миссионер, живший в Иерусалиме, заявил свои права на это служение. Он прислал своего служителя-араба с такими словами: «Это наш труд. До того, как вы поселились здесь, у нас в этом городе уже был служитель». В действительности этот служитель не достиг никакого сколько-нибудь значительного постоянного плода. В то время как Лидия нашла понимание и любовь среди этих женщин. Она любила их, а они отвечали ей взаимностью. Я был свидетелем тому, что спустя 25 лет, когда мы вместе вернулись в это селение, и эти женщины услышали о приезде моей жены, они выбежали на улицу, чтобы обнять и поприветствовать ее. Они не забыли ее через 25 лет. Но тогда, столкнувшись с таким требованием служителя мужчины, который выступил против одинокой женщины, она сказала, как Авраам: «Хорошо, ваш выбор. Если вы налево, то я направо, а если вы направо, то я налево». Тот миссионер сказал: «Это наш труд, мы берем его». Моя жена сказала арабским женщинам: «Мы больше не будем собираться у меня. собрания будут проходить вот по такому адресу. Идите туда, будьте верны и поддерживайте этот труд». Через пару лет работа там полностью развалилась, поскольку служитель, который был прислан вести ее, не имел призвания к этому от Бога. Это был не его труд. Но, подчинившись в этой ситуации, моя жена одержала свою личную победу. Спустя несколько месяцев, а это было во время войны, начало происходить следующее. Английские и американские солдаты, проходившие службу в странах Ближнего Востока, начали находить дорогу к этому маленькому дому в Рамалле. Они приходили туда, ища Бога и крещения Святым Духом. И на протяжении следующих 3-4 лет десятки и десятки американских и английских военнослужащих нашли Бога и были крещены Духом Святым в этом маленьком детском доме. В то время я и сам служил в британской армии в Северной Африке. И вот командование направило меня в Судан. Вы знаете, где находится Судан? Почти в центре Африки. Однажды я повстречал одного солдата-христианина, который сказал: «Если ты хочешь получить настоящее благословение, есть один маленький детский дом в 10 милях к северу от Иерусалима. Тебе следует поехать туда». Поэтому, когда подошла моя очередь на двухнедельный отпуск, я спустился вниз по Нилу до Каира и оттуда добрался до Иерусалима. В конце концов, оказался в том маленьком детском доме и получил благословение даже большее, чем ожидал. Я нашел свою будущую жену. Однако суть этой истории такова. По традициям и обычаям Востока, арабским женщинам ни в коем случае нельзя было бы находиться в доме, куда приходят английские и американские военнослужащие. Если бы моя жена продолжала держаться за служение женщинам, тогда солдатам путь был бы закрыт. Но когда мы уступаем, тогда получаем продвижение. Многие из тех, кто посетил этот дом, включая меня самого, сегодня находятся в служении по всему миру, миссионеры, пастыри и так далее. Одни в Соединенных Штатах, другие в Британии, третьи в Южной Африке. В этом урок. Вы должны быть готовы отдать. Это выглядит неправильно, неразумно, несправедливо. Ну и что? Бог устраивает это. Он держит все под своим контролем. В этом проявляется наша вера и доверие Ему.